Балазару становилось все сильнее и сильнее не по себе. Слишком долго. Они слишком долго там возятся, и там слишком тихо. Он слышал, как где-то далеко, может быть, в соседнем квартале, какие-то люди орут друг на друга, а потом до него донеслось несколько громких хлопков, скорее всего, фейерверк. Только когда занимаешься таким бизнесом, как Балазар, то в первую очередь думаешь не о фейерверках. Пронзительный вопль. Или нет?
Неважно. Что бы ни происходило в соседнем квартале, тебя это не касается. Совсем уже в старую бабу превращаешься.
И все же это были скверные признаки. Очень скверные.
«Джек!»
— громко крикнул он через закрытую дверь туалета. Ответа не было. Балазар открыл левый верхний ящик письменного стола и достал пистолет. Это был не Кольт Кобра, который удобно носить в двустворчатой кобуре. Это был Магнум.
«Чимми!»
— крикнул он.
«Ты мне нужен!»
Он захлопнул ящик. Картонная башня рухнула с тихим, как вздох, звуком. Балазар даже не заметил этого. Чимми Дредто встал в дверях, заполнив весь проем. Он весил 250 фунтов. Он увидел, что Иль Босса достал из ящика пистолет и немедленно выхватил свой из-под пиджака в клетку. В такую яркую клетку, что если по неосторожности смотреть на этот пиджак слишком долго, можно было получить световой ожог глаз.
«Мне нужны Клаудио и Трюкач»,
— сказал Балазар.
«Давай быстрее сюда. Этот шкет что-то затеял».
«У нас проблема»,
— сказал Чимми. Балазар на мгновение перевел взгляд с двери туалета на Чимми.
«О-то у меня и так их выше головы»,
— сказал он.
«Так что за новая проблема, Чимми?»
Чимми облизал губы. Он и при самых благоприятных обстоятельствах не любил приносить Иль Босса дурные вести. А уж когда у него такой вид, как сейчас...
«Ну?»
— сказал он и опять облизал губы.
«Понимаете...»
«Да не тяни ты, ёб твою мать!»
— заорал Балазар. Сандаловая рукоятка револьвера была такой гладкой, что Эдди, взяв его, первым делом уронил его себе на ногу и зашиб пальцем. Эта штука была такой огромной, что казалась доисторической, и такой тяжелой, что он понял, ему придется держать ее обеими руками.
«Отдачи меня так швырнет о ближайшую стену, что я ее насквозь проломлю»,
— подумал он.
«То есть, если он вообще выстрелит».
И все же что-то в Эдди хотело держать этот револьвер. Соответствовало назначению этого револьвера, выраженному с таким совершенством. Чуяло его туманную и кровавую историю и хотело быть ее частью.
«Эту прелесть еще никогда не брал в руки никто, кроме лучших из лучших»,
— подумал Эдди.
«По крайней мере, до сих пор».
«Ты готов?» — спросил Роланд.
«Нет, но все равно. Поехали»,
— ответил Эдди. Он крепко взялся левой рукой за левое запястье Роланда, а Роланд обхватил голые плечи Эдди своей горячей правой рукой. Вместе они шагнули через открытую дверь назад из продутой ветром тьмы морского берега в умирающем мире Роланда в холодное ослепительное сияние люминесцентной лампы в личном туалете Балазара в падающей башне. Эдди заморгал, привыкая к свету, и услышал в соседней комнате голос Чимми Дредто.
«У нас проблема»,
— говорил Чимми.
«А у кого их нет?»
— подумал Эдди, и тут его взгляд задержался на аптечке Балазара. Ее дверца была открыта. Он отчетливо вспомнил, как Балазар велел Джеку обыскать туалет, и Джек спросил, есть ли там какое-нибудь место, про которое он не знает. Балазар тогда помедлил, а потом ответил, что на задней стенке аптечки есть маленькая панель, в которой он держит кое-какие личные вещи. Андолини отодвинул металлическую панель, а задвинуть обратно забыл.
«Роланд!»
– прошипел Эдди. Роланд поднял свой револьвер и прижал ствол к губам, жестом показывая «тише». Эдди молча подошел к аптечке. Кое-какие личные вещи. В тайнике лежали флакон суппозиториев, экземпляр нечетко напечатанного журнала под названием «Детские игры», на обложке в засос целовались две голенькие девочки лет по 8, и 8 или 10 пробных упаковок кефлекса. Эдди знал, что такое кефлекс. Наркоманы при своей подверженности инфекциям, как генерализованным, так и местным, обычно знают такие вещи. Кефлекс – это антибиотик.
«О-то у меня и так их выше головы»,
– говорил Балазар. Голос у него был затравленный.
«Так что за новая проблема, Чимой?»
«Уж если эта штука не справится с его болезнью, то ему вообще ничего не может помочь»,
— подумал Эдди. Он начал хватать упаковки и хотел было рассовать их по карманам, но сообразил, что карманов-то у него нет, и издал короткий лай, даже отдаленно не напоминавший смех. Он начал выкладывать кефлекс в раковину. Придется забрать его потом, если будет какой-то потом.
«Ну?»
— говорил Чимми.
«Понимаете...»
«Да не тяни ты, ёб твою мать!»
— заорал Балазар.
«Это насчет старшего брата того мальчишки»,
— сказал Чимми, и Эдди замер, сжимая в руке две последних упаковки кефлекса, наклонив голову на бок. Сейчас он был еще больше похож на собачку с этикетки старой патефонной пластинки.
«Ну что там с ним?»
— нетерпеливо спросил Балазар.
«Помер он»,
— ответил Чимми. Эдди уронил кефлекс в раковину и повернулся к Роланду.
«Они убили моего брата», — сказал он.
Балазар как раз открыл рот, чтобы велеть Чимми не приставать к нему со всякой херней, когда у него есть серьезные заботы. Но вот хоть это чувство, от которого невозможно избавиться, что пацан собирается его выебать, и никакой Андалин ему в этом не помешает. Когда услышал голос пацана так же четко, как пацан, несомненно, слышал голоса его и Чимми.
«Они убили моего брата»,
— сказал мальчишка. Балазару вдруг стали безразличны и его товар, и вопросы, на которые он не нашел ответа, и вообще все, кроме желания немедленно, сию же секунду тормознуть эту ситуацию, пока она не стала еще более странной и жуткой.
«Джек, кончай его!»
— крикнул он. Ответа не было. Потом он услышал, как пацан повторил:
«Они убили моего брата! Они убили Генри!»
Балазар вдруг понял. Понял, что пацан разговаривает не с Джеком.
«Зови сюда джентльменов!»
— приказал он Чимми.
«Всех до одного! Мы будем ему жопу палить! А когда он сдохнет, мы оттащим его в кухню, и я сам лично отрублю ему голову!»
«Они убили моего брата!»
— сказал невольник. Стрелок ничего не ответил. Он только смотрел и думал.
«Бутылочки в раковине. Это то, что мне нужно, или то, что, по его мнению, мне нужно. Пакетики. Не забудь. Не забудь».
Из соседней комнаты:
«Джек, кончай его!»
Ни Эдди, ни Стрелок не обратили на это никакого внимания.
«Они убили моего брата! Они убили Генри!»
Теперь Балазар в соседней комнате говорил, что голова Эдди будет его трофеем. Это как-то странно утешило Стрелка. Видимо, не во всем этот мир отличается от его мира. Тот, которого звали Чимми, стал громко, хрипло звать остальных. Послышался отнюдь не джентльменский топот бегущих ног.
«Ты хочешь что-нибудь предпринять по этому случаю? Или так и собираешься здесь стоять?» — спросил Роланд.
«А как же! Хочу предпринять!»
— сказал Эдди и поднял револьвер Стрелка. И хотя всего несколько минут назад он считал, что не сумеет сделать этого одной рукой, сейчас оказалось, что это очень легко.
«И что же ты хочешь предпринять?»
— спросил Роланд. И ему показалось, что собственный голос доносится до него издалека. Он был болен, его сжигала лихорадка, но то, что происходило с ним сейчас, было началом совсем другой лихорадки, очень хорошо знакомой ему. Это была лихорадка, охватившая его в Талли. Это был жар битвы, туманящий все мысли, оставляющий лишь потребность перестать думать и начать стрелять.
«Я хочу воевать»,
— спокойно сказал Эдди.
«Ты не знаешь, о чем говоришь», — сказал Роланд. «Но скоро узнаешь. Когда будем проходить через дверь, ты иди справа. Я должен идти слева, из-за руки».
Эдди кивнул, и они отправились воевать.